Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная центральноазиатская программа «Перекресток». Сегодня его веду я, Аида Касымалиева из Москвы. Здравствуйте. В Бишкеке состоялась инаугурация президента. Удалось ли Кыргызстану создать прецедент в Центральной Азии? Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Об этом и других новостях мы расскажем в течение получаса. Слушайте «Перекресток». 1 декабря в Бишкеке состоялась инаугурация президента Алмазбека Атамбаева. Мирная смена власти. Кыргызстанцы за 20 лет впервые увидели это политическое явление после двух сбежавших экс-президентов страны. Между тем, многие политологи сейчас говорят о том, что Кыргызстан создала серьезный прецедент для соседних стран, где власть не менялась на протяжении последних 20 лет. По этому поводу ряд экспертов и политиков поделились своими мыслями. По словам Халмурата Суюна, бывшего члена туркменского парламента и мэра города Кызыл-Арбат, ныне живущего в эмиграции в Швеции, политические перемены в Кыргызстане могут дать надежду другим народам региона.
То, что сейчас происходит в Кыргызстане, это очень значимо и для самого кыргызского народа, и еще большее значение имеет для региона или для стран Центральной Азии или для республик бывшего Союза, я бы так сказал. Почему то, что происходит в Кыргызстане, и то, что вот весь кыргызский народ, что прошел за 20 лет самостоятельной жизни после развала Союза, это такой тернистый путь, но он очень демократичный путь, через много трудностей этот народ прошел, испытал не одно тяжелое время, то, что выпало. Но все-таки этот народ выстоял и доказал, и на деле показал, что вот все, что они делают в Кыргызстане, оно, конечно, в итоге направлено на счастье народа и будущих поколений. И это как бы дает нам, всем другим республикам, в том числе Туркменистане, где до сих пор властвует тоталитаризм, что есть у нас надежда на будущее, что и у нас когда-нибудь в республике случится то, чего добились дружественного кыргызского народа.
Сказал Халмурат Суюн, бывший член туркменского парламента и мэр города Кызыл-Арбат. Бывший депутат узбекского парламента, основатель движения «Бирлик» и оппозиционной партии «Эрк», с 93-го года живущий в политической эмиграции Мухаммед Салих, сказал следующее.
Это хороший прецедент, но пока рано говорить, что он стал правилом. Несомненно то, что смена власти произошла законным путем на основе всенародных выборов. Еще рано говорить о демократичности этого процесса, но он должен стать примером для диктаторской власти в Узбекистане. Мы надеемся, что пример Кыргызстана положительно повлияет на все страны региона.
В своем интервью Мухаммед Салих затронул и прошлогодние трагические события в Аше, когда в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей и тысячи остались без крова.
Прошлогодние трагические события на юге Кыргызстана, несомненно, оставили свой кровавый след. Очень много погибших и раненых. Больше тысячи людей остались без жилья. Очень многие были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного места. К сожалению, и сегодня такие случаи имеют место. Мы надеемся, что новый глава кыргызского государства остановит этот процесс и положительно повлияет на него. Мы верим, что постепенно улучшатся отношения между братскими народами, что новые власти будут вести политику на принципах гуманизма.
Сказал Мухаммед Салих. Лидер социал-демократической партии Таджикистана Рахматулло Заиров в интервью Азатыку рассказал о том, какое влияние оказывают перемены в Кыргызстане на политическую жизнь в Таджикистане.
Все-таки Кыргызстан сегодня делает исторический ход, исторический шаг, когда два президента без, как говорится, особой вражды передают друг другу полномочию по осуществлению государственной власти. Я думаю, что это как раз начало толерантности не только в гражданском обществе Киргизистана, который достаточно по сравнению с другими республиками Средней Азии ушел вперед, но и в аспекте политической власти, государственной системы, государственной власти, эта толерантность уже наступает в сфере государственного управления.
Рахматулло Заиров отметил, что парламентская форма правления, которую выбрал Кыргызстан, не чужда и другим странам региона. По его словам, для укрепления парламентаризма в стране нужны еще 2-3 решительных шага. Послушаем генерального секретаря казахской социал-демократической партии «Азат» Амирджана Касанова.
Это политический урок для всей Центральной Азии, в том числе для Казахстана. Мы считаем, что в Кыргызстане идет процесс политического обновления. Политических лидеров других стран региона такой поворот событий вряд ли обрадует. Конечно же, они на это смотрят субъективно и отрицательно. Есть только пожелание, что межличностные отношения между лидерами двух государств не отражались на братских отношениях казахского и кыргызского народов.
При этом Амирджан Касанов напомнил о тех рисках, которые могут ожидать в будущем парламентскую демократию. Экс-посол Соединенных Штатов в Кыргызстане и руководитель Центра «Открытый мир» при Конгрессе США Джон О'Кифф сказал, что демократические преобразования в Кыргызстане имеют региональное значение.
Мне кажется, что еще немного рано говорить о влиянии мирной смены власти в Кыргызстане путем демократических выборов на соседние страны. Потому что сейчас на повестке дня должен стоять другой вопрос. Как эти выборы отразятся на внутриполитической ситуации в самом Кыргызстане? Каково будет дальнейшее экономическое развитие страны? Второй вопрос. Как страна сможет быстро оправиться от последствий прошлогодних трагических событий? Насколько быстро пострадавшие в этом конфликте смогут вернуться к мирной жизни?
Это был Джон О'Кифф, экс-посол Америки в Кыргызстане. Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде Казахстана «Халык Кахарманы», что в переводе означает «народный герой». Формально Назарбаев не может наградить сам себя, потому соответствующие поправки в закон одобрены на этой неделе парламентом Казахстана. Звание «Халык Кахарманы» – самая высшая награда в Казахстане. В свое время народными героями становились, например, казахские космонавты Тахтар Аубакиров и Талгат Мусабаев. У микрофона наш репортер в Астане Светлана Глушкова.
Это уже не первая попытка за последние 2 года добиться присвоения президенту Казахстана высшего звания страны. На этот раз предложением присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Халык Кахарманы» народного героя выступил премьер-министр страны Карим Масимов. Он заявил, что в канун празднования 20-летия независимости Казахстана, которое будет отмечаться 16 декабря, первый президент Казахстана должен стать народным героем. Это предполагает вручение ему золотой звезды героя и еще одного высшего ордена – ОТАН. Такое было в советское время, когда к золотой звезде Героя Советского Союза прилагался высший орден страны – орден Ленина. Члены правительства единогласно проголосовали за предложение Карима Масимова. Они согласились, что Нурсултан Назарбаев достоин награды за историческую роль в становлении независимого Казахстана.
Уважаемые члены правительства, я сейчас в вашем присутствии подписываю этот документ. Это, наверное, самый важный документ, который я когда-либо в своей жизни подписывал.
После подписи премьер-министра страны соответствующие поправки в законодательство одобрил и казахский парламент. Согласно им, Назарбаев не может отказаться от звания «Народный герой» и наложить вето. В прошлом году в Казахстане появился закон о первом президенте – Елбасы. Сейчас туда внесена поправка, что звание «Халык Кахарманы» – «Народный герой» – это обязательный атрибут статуса лидера нации. Близкий друг самого Назарбаева и председатель партии «Аделет» Максуд Нарикбаев говорит, что Нурсултан Назарбаев скептически относится к подобным проявлениям внимания. Максуд Нарикбаев сомневается, что именно такие регалии нужны президенту. По его словам, самая высокая награда для Назарбаева – это высокое доверие народа, который его избирает. Он также считает, что благодаря правильной политике и позиции президента Казахстан за все эти годы смог добиться значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами.
Я считаю, он заслуживает, он достоин этого. Нельзя Казахстаном руководить. Но тут моральная сторона неоднократно отказывалась от таких предложений и от Кахармана, вот этих, как его, ну, не перестает его, да, самостоятельно даже где-то воздвигает и памятники уже начинает, его даже не слушают.
Лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов не согласен с Максутом Нарикбаевым. Назарбаев не заслуживает этого звания, как звание лидера нации, которое ему присудили в прошлом году. Но в очередной раз согласится стать народным героем, уверен Владимир Козлов. Правление Назарбаева в Казахстане он сравнивает с эпохой развитого социализма при Брежневе.
Я, будучи человеком, прожившим большую часть своей жизни в СССР, я наблюдал закат эпохи Брежнева, характеризовывалось навешиванием на него всевозможных наград, немыслимым количеством, с лестью, с ударами в литавры и все такое прочее. Сейчас я наблюдаю то же самое. И для меня это является предвестием заката эпохи Назарбаева.
Владимир Козлов также говорит о том, что в Казахстане существует своеобразная традиция называть или посвящать что-то новое Назарбаеву. Приставка «Нур», по его словам, давно стала нарицательной. Так, 1 декабря на форуме ученых в Алматы заявили, что открыли новый минерал из углеводородных кластеров, имеющий перспективное научно-практическое значение для высших технологий в области медицины и химии. Назвать этот минерал ученые предложили как «Нурназен». До 16 декабря, когда официально будет отмечаться 20-летие независимости республики, может появиться еще ряд таких инициатив. Что касается самого вручения золотой звезды и ордена ОТАН Нурсултану Назарбаеву, Министерство юстиции уже заявили, что в процедуре награждения нет ничего сложного. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Спасибо, Светлана. Выпуск центральноазиатской еженедельной передачи «Перекресток» продолжается. В студии я, Аида Касымалиева, из Москвы.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Перейдем к следующей теме. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран может извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения? До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которые не имеют военное предназначение, переправляются через Таджикистан и Узбекистан. Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет ощутимые преимущества по переброске грузов НАТО. Тему продолжит корреспондент таджикской службы Тахир Сафаров.
Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран сможет извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения. До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которые не имеют военное предназначение, переправляется через Таджикистан и Узбекистан. Конечно, Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет преимущество по переброске грузов НАТО. Наблюдатели отмечают, что осложнение отношений США с Пакистаном, в связи с чем появившиеся проблемы по транспортировке грузов через эту страну, приведут к росту значения Узбекистана для США и НАТО. Вашингтон и его союзники постараются использовать этот более безопасный и дешевый маршрут для доставки своих грузов в Афганистан. Директор Центра изучения Афганистана Косимшо Искандаров считает, что с практической точки зрения у Узбекистана появилось больше шансов на укрепление своих позиций на афганском рынке. Железнодорожная ветка из Узбекистана доведена до Мазари-Шарифа, а электроэнергия из этой страны поставляется в Кабул, в то время как программа сотрудничества Таджикистана в этом направлении пока еще остается на бумаге. И теперь, когда южный маршрут становится для Запада более опасным, значение Узбекистана для Афганистана, а значит и Запада, который имеет в этой стране свои войска, возросло.
Узбекистан теперь может потребовать и получит от Запада больших преференций, в то время как Запад готов эти льготы предоставить.
По словам Касымшо Искандарова, теперь порядка 90% грузов НАТО, идущих по северному маршруту, доставляются в Афганистан через Узбекистан, а после того, как под предлогом взрыва на участке Амузгон перекрыта дорога Термез-Курган-Тюбе, возможно, и все 100% грузов коалиции будут переправляться через Термез-Хайратан. По мнению Искандарова, вся эта история с взрывом может быть частью борьбы за контроль над транзитом грузов в Афганистан. Через Таджикистан теперь в Афганистан доставляются только грузы, которые поступают из аэродрома Манас в Кыргызстане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы со своим пакистанским коллегой заявил, что если НАТО будет игнорировать обеспокоенность России программами США по ОПРО, возможно, российская сторона запретит транспортировку грузов НАТО в Афганистан через свою территорию. Не следует забывать, что Россия считает зоной своих интересов территорию Узбекистана и Таджикистана. По мнению экспертов, тем самым Россия может преследовать две цели. С одной стороны, связанные с ее опасениями по поводу влияния НАТО в Центральной Азии, с другой – расквитаться с США из-за системы ПРО. Как отметил политолог Парвиз Муладжанов,
любое государство в такой ситуации желает получить свою выгоду, в том числе и Россия. После того, как предложения России по поводу ПРО были проигнорированы НАТО, Россия постарается воспользоваться максимально эффективными сложившимися проблемами НАТО в Афганистане.
Это был репортаж Тахира Сафарова из Душанбе. Вы слушаете «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Азади.
Азаттык радиосы.
Азатлык радиосы.
Радио Азатлык.
Законодательная палата Олий Маджлиса Республики Узбекистан на прошлой неделе утвердила программу создания новых рабочих мест. Как сообщает официальный сайт парламента страны, в документе предусмотрено создание в следующем году почти 100 тысяч новых рабочих мест. Но простые узбекистанцы, так же как и независимые эксперты, относятся с большим скепсисом к отчетам и планам правительства по созданию новых рабочих мест. Почему так, разбирался корреспондент узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Согласно официальным данным, за последние 3 года и 9 месяцев 2011-го в Узбекистане создано 3 366 500 новых рабочих мест. Если программа создания новых рабочих мест в 2012 году, утвержденная Законодательной палатой Оли Маджлиса, осуществится полностью, то эта цифра достигнет 4 334 000. По разным оценкам, доля населения в трудоспособном возрасте около 17 миллионов человек. Согласно информации Государственного статистического комитета Узбекистана, население страны к концу первого полугодия текущего года достигло 28 миллионов 639 тысяч человек. Мы решили изучить вопрос на примере одного сельского района. Ведущий специалист по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области на условиях анонимности согласилась ответить на наши вопросы. Она сообщила, что в ее районе на 2011 год запланировано создать 4277 рабочих мест, а в следующем году будет создано 4252 места. Рассказывает ведущий специалист районной администрации.
Новые рабочие места будут создаваться по 8 направлениям. За счет расширения существующих предприятий, запуска новых объектов, создания малых предприятий, надомного труда, развития фермерских хозяйств, развития рыночной и социальной инфраструктур, а также восстановления и оздоровления обанкротившихся предприятий.
Говорит представитель местной государственной администрации. Житель Булунгурского района Самаркандской области, 42-летний безработный Халилджан, в беседе с корреспондентом радио «Азатлык» сообщил, что он знаком с планами правительства. Но он удивлялся тому, что в своем Булунгуре не видит новых рабочих мест.
В 80-е годы в Булунгуре было несколько крупных предприятий, таких как ПМК, винзавод и другие. За годы независимости их не стало. Вместе с ними исчезли и рабочие места, а люди работают в России.
Говорит Халилджан. То же самое, о чем говорил житель Булунгура, но более детально, мы услышали из уст ученого-экономиста из Намангана, 70-летнего Расулджана Абдумаджидова. Он вспоминал, что в Нарынском районе, где он проживает,
в советское время был ХБК, где работало 2800 человек. В настоящее время комбината нет. Была швейная фабрика, которая обеспечивала работой 200 женщин. В настоящее время фабрики нет. Была автобаза, в которой работало 292 человека. В настоящее время автобазы нет. Не стало также ПМК и нефтебазы.
Расулджан Абдумаджидов утверждает, что новые рабочие места на самом деле фикция, или на якобы созданных местах работодатели предлагают заработную плату настолько мизерную, что лучше ехать в ту самую Россию в поисках лучшей доли. Утверждения экономиста из Намангана косвенно подтверждают и следующие слова ведущего специалиста по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области.
Президент için 8-ci qərar qəbul qılınğan. Əgər üydə oşə 2 baş qaramalı bolsa, yoki 10 sotik tomarqası bolsa,
есть 308-е постановление президента. Согласно данному документу, если человек имеет 2 коров или 10 соток земли в своем приусадебном участке, то он считается занятым, то есть имеющим работу. На такого человека открывается трудовая книжка.
Говорит чиновник. Видимо, она имеет в виду постановление президента Республики Узбекистан от 23 марта 2006 года за номером 308 о мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных дехканских и фермерских хозяйствах. В то время как правительство Узбекистана ежегодно объявляет о создании почти по 1 миллиону новых рабочих мест, по самым скромным оценкам 2 миллиона узбекистанцев работают в России. Один из них, 30-летний Шухрат из Пасторгомского района Самаркандской области, вот уже 7-й год работает в Самаре. В беседе с радио «Озотлик» он, смеясь, вспоминал.
Недавно, когда побывал на родине, в нашем сельсовете я полистал один журнал, где был список жителей нашего кишлака. Там я увидел и свою фамилию, напротив которой отмечено, что я являюсь рабочим одного местного фермерского хозяйства.
Говорит Шухрат.
Репортаж подготовил Сарвар Усмон. 1 декабря в мире отмечали Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. Но, несмотря на такой призыв, в мире еще существуют страны, которые не предоставляют отчет о состоянии ВИЧ-СПИДа в стране. Одна из таких стран – это Туркменистан. По официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были инфицированы ВИЧ-инфекцией, и один из которых скончался. Наша коллега из туркменской службы связалась с региональным представителем программы по СПИДу и ВИЧ-инфекциям в регионе Романом Хайлевичем и провела с ним интервью о реальном положении дел в стране и о том, не ущемляются ли права ВИЧ-инфицированных туркменистанцев.
Роман, какие официальные данные Туркменистан предоставляет по поводу ситуации со СПИДом?
Если говорить про официальные данные, имея в виду отчетность, которую предоставляют страны, секретариат программы ООН по ВИЧ-СПИДу, о выполнении деклараций по приверженности мерам по профилактике ВИЧ и лечению, то Туркменистан такие данные не предоставляет.
То есть, по официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были заражены СПИДом, и один из них умер.
Да, это те данные, которые оглашаются страной. Но, в принципе, наше мнение в том, что, естественно, это не полная картина. По оценкам нашей программы, пока что мы считаем, что в Туркменистане общее количество ближе меньше 500. Но это минимальные оценки для тех стран, где мы имеем минимальное количество данных. Я думаю, правительство имеет программу по профилактике департамента инфекционных заболеваний, куда входит программа по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Они проводят регулярно тесты. Я думаю, правительство есть данные по реальным или максимально приближенной к реальной картине ситуации. Единственное, что пока эти данные не оглашаются.
Роман, тем, что Туркменистан не показывает реальную картину ситуации с ВИЧ-инфекцией, не ставит ли это под угрозу здоровье жителей соседних стран? Ведь речь идет о неизлечимой инфекционной болезни.
Ну, знаете, не имея данных, конечно, сложно сказать, какую опасность это может предоставлять для других стран. Я думаю, что важно то, что происходит в самой стране. И, конечно, с одной стороны, мы констатируем закрытость всех данных, но, с другой стороны, должны признать позитивные шаги, которые делаются в Туркменистане. В частности, вот в этом году Туркменистан разработал новую программу, стратегию профилактики ВИЧ-инфекции. В принципе, об этом говорил президент республики на встрече с региональным директором Национальной организации здравоохранения во время встречи с администратором программы развития ООН. Поэтому, в принципе, можем констатировать, что правительство не уходит от этой темы. Другое дело, что ожидание всегда есть, что эти действия надо принимать более решительно.
Роман, а вот у UNAIDS, не будем говорить о Туркменистане, есть ли какие-то механизмы для того, чтобы страны все-таки предоставляли отчет о ситуации в стране?
Ну, у нас в этом плане один механизм – это форма сотрудничества и диалога. Вот. Мы готовы предоставлять методологию в зависимости от контекста страны, от эпидемиологической ситуации, что является приоритетным для отчетности, где информацию в первую очередь надо собирать. Но все это у нас устраивается через диалог, и, в принципе, без участия правительства, без его доброй воли, естественно, мы ничего не получим.
Тем, что страна не дает официальные данные, этим самым ущемляются ли права самих ВИЧ-инфицированных?
ВИЧ-инфицированные, как и любой другой гражданин, имеют право на получение медицинской помощи. Соглашаются данные или нет, это уже вопрос второстепенный. То есть человек, если ему поставят диагноз определенный, он имеет право получить соответствующее лечение. Опять же, в этом году Туркменистан одобрил список препаратов для применения на своей территории для лечения ВИЧ-инфекции, то есть заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией. Соответственно, опять я интерпретирую это как позитивный шаг и надеюсь, что ситуация в ближайшем будущем может измениться, если не кардинально, то значимо в положительную сторону.
То есть получается парадоксальная ситуация, официально как бы только два человека болеют, но тем не менее и лекарства закупаются, и центры открываются против распространения СПИДа и так далее.
Ну, возможно, это может служить косвенным признанием того, что проблема существует. Вот, с одной стороны, правительство предпринимает меры на том, чтобы как-то на это реагировать, с другой стороны, наверное, вот, пока еще так исторически сложилось, об этом не говорят. Вполне возможно, это тоже вопрос ближайшего будущего.
Роман, а вот в таких странах, как Таджикистан, мы знаем, что существуют специальные организации, которые помогают ВИЧ-инфицированным, у которых нет возможности заплатить терапию. Тем, что Туркменистан снова же не признает, не говорит о реальном количестве заболевших, получается, больные туркменистанцы не могут получить эту помощь?
Говоря про Таджикистан, я думаю, речь идет о том, что некоторые программы, наверное, работают в рамках глобального фонда по борьбе с ВИЧ-туберкулезом и малярией. Ну, на сегодняшний день Туркменистан внедряет большой проект по практике лечения туберкулеза. Наверное, такую помощь получить из глобального фонда по ВИЧ, к сожалению, пока нельзя, потому что уровень доходов достаточно высокий на душу населения. И, безусловно, то, что бремя болезни на сегодняшний день не обозначено в Туркменистане. Иными словами, если национальных средств не хватает или не хватает сполна, то помощь международных организаций, она невозможна без обозначения реального размера. Видя, какие шаги правительство предпринимает, опять же говорю, это и в наличии уже инфраструктуры, центра по профилактике и лечению ВИЧ, это разработка новой программы, это регистрация лекарств, это проведение тестов. Все говорит о том, что движение идет в направлении, мы можем ожидать, что Туркменистан опубликует эти данные или даст знать, что вот мы, реальное положение дел выглядит вот таким вот образом.
Интервью подготовила Алтын Амандурдыгызы из Туркменской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». На этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершается. С вами была я, Аида Касамалиева. До следующей недели.